Братья и сестры, дорогие друзья, мы знаем прекрасно, что когда человек заболел, то очень важно выбрать ему важно ему выбрать правильное лекарство. От неправильного лекарства не только не станет лучше, но может стать хуже. И вот когда апостол Павел столкнулся с такой проблемой, когда верующие из еврейского народа, они ослабели в своей духовной жизни, то он выбрал очень верное лекарство. Он понимал, что решение всех этих проблем заключается в вере в Иисуса Христа. Мы об этом говорили много раз, и я каждый раз об этом напоминаю, потому что я считаю, что это очень важная мысль. Когда у человека духовные трудности, когда у него духовные переживания, уныние или его душа ослабела, ему нужно направить свой взор на Иисуса Христа. И апостол Павел, взяв как алмаз, который имеет много граней, и каждый раз с разной грани осматривает этот драгоценный камень, так и послание к евреям, оно с разных сторон возвращается к одной и той же теме, к теме Иисуса Христа, вере в Иисуса Христа, церкви, Нового Завета, благословений, которые нам дает Господь в лице Иисуса Христа. И вот сегодня я хотелось бы прочитать отрывок непростой, к которому я подходил с определенным переживанием, потому что я знал, что его миновать нельзя, он содержится в послании к евреям, но истолковать его довольно тяжело. И давайте мы вместе попробуем извлечь из этого отрывка назидательные мысли для нас с вами, полезные для нашего духовного человека. Итак, послание к евреям, 12 глава, будем читать с 18 стиха. Послание к евреям, 12 глава, с 18 стиха. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедомо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». До этого места. Братья и сестры, эта мысль, которая здесь описывается разными словами, в разных вариациях, содержится в послании к евреям несколько раз. Ну вот, например, послание к евреям 2 глава, 2 и 3 стихи, я их сейчас прочитаю, и вы увидите, что они очень похожи. Читаю. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Совсем другие образы, совсем другие слова, совсем другие даже длина текста, но мысль та же самая. И в том, и в другом тексте, и еще в некоторых текстах послания к евреям есть такая формула. С одной стороны, апостол показывает красоту, благословение, величие, преимущество, превосходство Нового Завета. С другой стороны, он показывает большую, возросшую ответственность верующих в Новом Завете перед верующими в Ветхом Завете. Также в этом отрывке, который мы сейчас с вами прочитали, из 12 главы, мы тоже видим эти две мысли. Огромное превосходство между тем, что мы имеем сейчас, по сравнению с тем, что имели евреи в Ветхом Завете, и большую ответственность, которую возлагает нас Господь по отношению к тому, как мы воспринимаем это слово, как мы относимся к тому, что Господь делает в нашей жизни, по сравнению с тем, что было раньше. И вот мне хотелось бы сегодняшнюю проповедь построить или разделить на две части. Первая часть – большая ответственность. Вторая часть – красота Нового Завета. Итак, большая ответственность. Мы заметили, друзья, что несколько раз апостол подчеркивает, если в то время человек, не слушавший глаголющего, например, на земле, или если в то время человек, пренебрегший словом, которое было возвещено через ангелов, подвергался наказанию, то сколь паче, или сколько больше будет подвержен наказанию тот человек, который сейчас в новое время не слушает глаголющего с небес, или не слушает того, кто говорит сейчас в Иисусе Христе. Возникает вопрос, а из-за чего возрастает эта ответственность? Почему тот, кто не послушает Бога в Новом Завете, достоин большего осуждения, чем тот, кто не послушал его в Ветхом Завете? В чем причина? Для иллюстрации этой мысли, для того, чтобы было более понятно, давайте обратимся к судебной практике. Представьте себе, человек совершил некое преступление. Его судят. Собрался суд присяжных, или судья лично это решает вопрос, или каким-то образом еще. И есть некие статьи закона. Если вы будете читать уголовный или административный кодекс, то вы увидите, что в каждой статье закона есть определенные подпункты. Там статья такая-то, пункт такой-то, подпункт такой-то, их очень много. Почему? Потому что любой суд, он пытается узнать мотивы преступления. Почему человек сделал то или иное? И несмотря на то, что некое преступление, оно все равно остается преступлением, и оно в любом случае осуждается, некоторые обстоятельства могут быть расценены как смягчающие. И иногда достаточно сложные преступления, человек мало наказывается за них или совсем не наказывается, его даже отпускают, потому что нашлись смягчающие обстоятельства. Вот какие смягчающие обстоятельства могут быть? Ну вот, например, если преступление было совершено в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Ну, например, человек остался абсолютно голодным, умирал с голоду, и вот он там ночь прожил на улице, и он замерз, и вот он зашел в магазин и стянул булку хлеба, допустим. Да, его будут судить, и если поймают, его, конечно, не похвалят, но само обстоятельство, в котором он оказался, тяжелые жизненные обстоятельства, они сподвигли его на это нарушение. Или, например, врач в больнице украл дорогостоящие наркотические обезболивающие. Это очень серьезное нарушение, но когда суд его судил, то оказалось, что он это сделал не для того, чтобы продать и чтобы заработать, а потому что его отец очень тяжело болел, и ему необходимо было обезболивающее, и он для этого украл. Конечно, этого врача осудили. Это не преступление, которое может быть прощено, но ему дали значительно меньше наказания, чем если бы он это наркотическое средство продал бы. То есть некие смягчающие обстоятельства. Например, еще смягчающим обстоятельством является, если было совершено преступление впервые, или оно было совершено в течение случайных каких-то стечений, таких вот событий разных. Ну и так далее, и так далее. Я не буду перечислять все, что я прочитал в уголовном кодексе, когда готовился к этой проповеди. Но действительно существует масса смягчающих обстоятельств. Самое строгое наказание заслуживает тот, кто действовал по своей воле, без принуждения, и у которого человека абсолютно не было никаких других причин совершить преступление, кроме как его собственного желания. Он этого хотел, он к этому готовился, он планировал это, у него не было никаких сложных обстоятельств, он просто захотел и сделал то, что он сделал. Вот это максимальное наказание, максимальный срок дается в этом ситуации. Друзья, как это применимо к нашей с вами теме? Давайте мы представим человека, который в Ветхом Завете был в числе вот этого народа, подошедшего к горе. Мы видим эту гору, друзья. Это гора Синай. Она возвышается над пустынной местностью. Господь говорит, что надо сначала очиститься. Пусть никто не приближается к этой горе, если он не очистился. Они очистились, подошли к этой горе. Вокруг горы была проведена черта. И написано, что если человек, было сказано, если кто-либо, птица, человек, кто угодно, переступит эту черту, то он будет поражен стрелою или убит камнями. Ни в коем случае нельзя этого делать никому. Но при одном условии, когда зазвучит труба, можно это делать. Друзья, в это время гора начинает сотрясаться. Она трясется. Она погрузилась во тьму. Свет погас. Началась такая полная темнота. Оттуда извергается огонь. Оттуда извергается дым. Там мрак. Друзья, и вот на человека, который стоит перед этой горой, у которого есть желание пойти туда, к Богу, но который боится того, что если он переступит эту черту, его пронзит стрела. И плюс само по себе гора страшная, она высокая, надо на нее идти, надо на нее лезть еще на эту гору. Во-вторых, она вся трясется от землетрясения, камни могут упасть, огонь, друзья, это само по себе очень страшно. И вот этот человек не пошел. Написано, никто не пошел. Написано, трубный звук становился все сильнее и сильнее, но никто не пошел. И потом Господь говорит, что пусть никто не приходит, раз они не хотят идти, пусть только священники придут, левиты. Но и левиты не пошли. Никто не пошел, пошел один Моисей, но написано, Моисей сказал какие слова? «Я в страхе и трепете». И написано, что это было ужасно. Так и написано, ужасно это было. То есть ужас напал на всех. Друзья, у меня не поворачивается язык осудить тех людей, которые не пошли. Мы сейчас были в Крыму и были на одной... на одном таком подземном городе. Ну, он, точнее, не подземный, он я прошу прощения, не подземный, такой в скалах, внутри горы, высоко в скалах, но вот почему я сказал подземный, потому что он как бы внутри горы находится. И вот он там очень высоко находится в этом местности, но внутри горы. И вот когда мы туда поднялись, там есть такой сторожевой, такая северо-сторожевая дозорный пункт, старый очень, древний, конечно, там ничего не осталось, только лесенки. И мы туда когда поднялись и оказались на верхушке такой горы, вокруг пропасть, просто огромная пропасть, горы красивые очень, и вот не очень большое пространство, и я заметил, как наша молодежь поднялась, и они стали ходить, и такое ощущение, что вот-вот и они упадут, хотя там еще далеко до края, но вот так выглядит. И я сел, и мне стало плохо. У меня заболело сердце, у меня поднялся пульс, я запереживал. Мне реально стало очень плохо. Я сел, и мне вот прям началось немножко так трясти, потому что если бы я был один, еще как, куда ни шло, я, ну, хотя я и так высоту боюсь, но тут молодежь, не дай бог кто-то сорвется, они же еще такие немножко бесшабашные, у них жизненный опыт мало. Если бы это не была проповедь, я сказал, что и ума у них не очень много, но так как это проповедь, нельзя говорить такие слова. Друзья, то, ну, на самом деле, у них же нет вот такого чувства, вот они подходят к краю, фотографируются, а мне страшно. Друзья, я могу представить, как было страшно тем людям, которые подошли к этой горе. И теперь то, что они не пошли туда, это, конечно, смягчающие обстоятельства. Конечно, это осуждается. Конечно, это очень плохо, что они пошли, и Господь это осуждает. Но, друзья, масса смягчающих обстоятельств. Они, может быть, и хотели бы, но они не могут преодолеть себя. А теперь давайте другую сторону посмотрим. А он говорит, а теперь вы подошли к горе Сиону. К граду Бога Живого, к небу. И дальше он перечисляет, что вместо земной горы – небо, вместо пылающего огня – любовь, вместо тьмы, мрака и бури, которые там были, еще буря там была, свет и веяние тихого ветра. Вместо строгости закона написано, они не смогли стерпеть даже малейшие заповеди. А малейшая заповедь была какая? Кто переступит, тот будет поражен. Слишком страшно нарушать заповедь. И они говорят Моисею, Моисей, не надо, чтобы нам Бог больше ничего не говорил. Пусть он с тобой разговаривает. А мы не хотим слушать. Слишком страшно. Вместо вот такой строгости, принципиальности закона, милость, благодать. Друзья, какие сейчас обстоятельства мешают человеку слушать Бога? Какие смягчающие обстоятельства есть у него, когда он не хочет приближаться к Богу? Друзья, и можно отметить эту мысль, что на данный момент живущие в Новом Завете, верующие, неверующие, неважно кто, друзья, у них нет никаких препятствий, никаких смягчающих обстоятельств. Сейчас путь новый, живой, как мы поем в одном гимне, открыт пред тобою. Завеса, которая была в храме, она раздралась, и мы можем входить во святилище путем новым и живым. У нас никаких препятствий нет. Бог нам благорасположен. Благодать Божия нас осеняет. Любовь Божия проявляется во всем. Бог свое долготерпение продляет до бесконечности почти. Какие страхи нами владеют? Какие причины не позволяют нам идти за Богом? Если рассматривать внимательно эту ситуацию и эту картину смотреть внимательно, то мы увидим, что человек, который в Новом Завете не следует за Богом, у него только одна причина. Он этого не хочет. И все. Он этого не хочет. Написано, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. И суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму. Не в том, что они не смогли, что они не нашли, что у них не было возможности, а суть состоит в том, что вот есть свет и есть выбор. Пожалуйста, желаешь идти к свету, иди. Что тебе было помехой, все убрано. Все, что тебя страшило раньше, этого всего нет. открыт легкий, достаточно простой путь к Богу. Пожалуйста, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Христос никого не изгонял. Христос и сейчас готов принимать каждого человека. Друзья, и если человек не идет, это говорит только о его нежелании. Он не хочет. Он не видит необходимости в Боге. Его жизнь не сосредоточена на том, чтобы искать Бога. Он легко бы его мог найти. Друзья, некоторые люди, они говорят о том, что им сложен, что им тяжел путь. Но на самом деле ему не мешает путь. Ему мешает не путь, а ему просто не нужен Бог. Яркий такой пример в Ветхом Завете – это Саул и Давид. Я много раз отмечал эту мысль в разных проповедях, что Саул и Давид – это были люди очень похожие друг на друга по всем характеристикам, по своему характеру, по своему рождению, по своим недостаткам, по своим достоинствам. Такое ощущение, что это было два одинаковых человека. Даже по внешнему виду они были одинаковые. Этот красивый и этот красивый. Этот выделяющийся и этот выделяющийся. Они были, оба были скромны в начале своего пути. Этот прятался в обозе. Это тоже про Давида мы много что читаем о его скромности. И я думаю, что не зря оба царя израильских были одинаковы, первый и второй. Чтобы показать, что благоволение Бога по отношению к Давиду строилось не на том, что Давид лучше. Давид и Саул одинаковы. А благоволение Бога по отношению к Саулу, к Давиду было на основании того, что Давид нуждался в Боге. Он все время его о чем-то спрашивал, он все время переживал, как бы ковчег перевести, он все время переживал, как бы дом построить Богу. Он переживал о том, чтобы служение совершалось. Именно Давид в храме, которого еще не было, он его чертежи сделал, он все приготовил, он распределил, как певцы будут стоять. Все сделал, друзья. Саул об этом совершенно не переживал. Саулу не мешал путь к Богу. Ему сам Бог был не нужен. Он просто ему был не нужен. Он жил и обращался к Богу только тогда, когда у него были определенные сложности. А Давиду нужен был Бог. Друзья, почему ответственность в новозаветнем времени возрастает? Да потому что сейчас становится очевидным человеческие движения души. Тебе Бог в принципе нужен или нет? Если нужен, нет препятствий, чтобы к нему приближаться. Если не нужен, то ты и не пойдешь. В Ветхом Завете было много других смягчающих обстоятельств, которые не позволяли человеку идти за Богом, даже если бы он, может быть, и хотел. Хотя, конечно, были те, которые шли за Богом, и которые приближались к нему, и находили его. Такие друзья были, но их было, может быть, не так сильно много. А в Новом Завете препятствий нет. Итак, заканчивая эту часть моей проповеди, я хочу объяснить еще раз и напомнить, почему в Новом Завете ответственность возрастает. Потому что Бог сделал все, чтобы человек не имел препятствий к общению с Богом. И если человек не имеет общения с Богом в Новом Завете, это исключительно его нежелание. Никаких других причин нет. Теперь хотелось бы обратить внимание на вторую часть. Это часть о преимуществах Нового Завета. Некоторое время назад была такая большая даже проповедь, называлась «Новизна Нового Завета», тоже на основании послания к евреям. И мы тогда говорили с вами о разных преимуществах Нового Завета перед Ветхим Заветом. Но вот в этом тексте открывается еще одно преимущество, о котором раньше мы не говорили. И это преимущество, оно довольно важное, но оно сложное для истолкования. Я постараюсь его объяснить, как я сам его понял, как у меня хватит способности объяснить. Но пусть Господь вас благословит, чтобы эту мысль понять глубоко во всей ее целостности. Итак, послание к евреям, давайте прочитаем вторую часть того отрывка, который я уже читал. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите и не отвратитесь, и вы от говорящего». Братья и сестры, здесь в этом тексте есть перечисление, к чему мы приступили. Мы приступили не к Сиону, мы приступили не к Синаю, а к Сиону, к горе Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов. И вот в этом перечислении есть что-то очень понятное. Ну, например, понятно, что мы приступили к Богу. Понятно, что мы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу. Понятно. Понятно, что мы приступили к крови кропления, к крови Иисуса Христа, которая говорит лучше, нежели Авелева. Здесь тоже все понятно и никаких вопросов нет. Но вот, например, непонятно, что означает, что мы приступили с вами к церкви первенцев. Кто такие первенцы? Что это за церковь первенцев? И мы приступили с вами к духам праведников, достигших это совершенство. Что это за духи праведников и отличаются ли они от церкви первенцев или это все вместе? И есть вопросы. И у разных богословов, у разных толкователей есть разные мнения по этому поводу. Но это не так важно. Это все второстепенно. Важно здесь то, что вся вот эта, все эти перечисления, они объединяются в некое одно целое. И мы приступили вот к некому одному целому, большому сообществу, большому такому, знаете, городу, что ли, во главе которого Бог, Христос, в котором кровь кропления очищает от грехов, в котором живут праведники Ветхого и Нового Завета. И все это, друзья, приемлет нас с вами. Я хочу эту мысль немножко на нее акцентировать внимание. В этом отрывке идет речь о соборности, о том, что мы не индивидуально живем, мы не каждый имеет отношение с Богом лично или вот нашей Ейской поместной церкви. Друзья, мы стали частью некого уникального, удивительного организма, который называется церковь, который объемлет все времена, все страны, объемлет всех людей этого мира. Посмотрите, как об этом описал Алексей Хомяков, это основоположник раннего славянофилства в России. Очень интересный мыслитель. Вот он пишет так: «Церковь называется единою, святою и соборную, потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности, потому что ей светится все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или одна страна, потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов по всей земле, признающих ее, потому что, наконец, в Писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упования и ее любви». Братья и сестры, верующие новозаветние вливаются вот в это некое великолепное и славное сообщество, которое, еще раз скажу, охватывает всю землю и все времена. И для нас с вами люди, входящие в это сообщество, не чужие. Вот давайте представим себе, что мы с вами читаем историю. Я очень люблю читать историю церкви. И вот мы с вами читаем историю церкви, например, 5 века. И мы читаем про какого-то человека, который был мученик, которого, допустим, распяли или сожгли где-нибудь в каких-нибудь садах Нерона. Ну, это не 5 век, конечно, но неважно, что-то с ним случилось. Вот мы читаем про него, и люди этого мира про него читают, про какого-то отстраненного человека, которого они не знают, который для них чужой, просто некая история. Друзья, когда мы про него читаем, мы читаем про кого? Мы читаем про своего брата, про свою сестру. Я вот был недавно в одном доме и увидел там дерево, родословное дерево. Люди занялись своим родословием, и вот они фотографии, поставили эти фотографии. И вот такое большое-большое дерево, которое разрослось, и там очень много разных людей на несколько поколений назад. И много детей уже, у верующих много детей, и вот там много-много детей, а детей еще там дети. И вот так вот достаточно интересная ветка. И вот я стоял, и несколько десятков, наверное, минут, там, может быть, минут 20, я смотрел это дерево, читал его, фамилии читал. И вдруг я увидел одну фамилию, которая мне знакома. И эта фамилия оказалась, это родственники Саниной стороны. То есть это человек, наш родственник, вот получается, по Аниной стороне. Получается, каким-то образом я вот к этому дереву тоже, понимаете, если бы они это дерево продолжили, и там какая-то маленькая-маленькая веточка, от этой веточки еще маленькая веточка, а от этой веточки еще одна маленькая веточка, то там буду я. Вот, друзья. То есть теоретически все равно я с этим деревом каким-то образом связан. И вот когда я узнал, что это дерево каким-то образом ко мне относится, у меня такое чувство внутри появилось, такое, чувство принадлежности. Когда мы с вами читаем историю церкви, мы должны понимать, что мы с вами принадлежим той же самой церкви, которой принадлежал апостол Павел. Когда мы придем с вами на небо, мы увидим там Моисея, Авраама, мы увидим там Илию. Друзья, мы все будем в одном сообществе. Мы едины в Боге. Бог наш Царь. Христос нас Искупитель, кровь кропления очищает нас от всякого греха, и мы все вместе совершаем одно дело, мы граждане одного государства, мы подданные одного царя, мы родственники, мы братья и сестры одного нашего отца, друзья. И вот это осознание единства, это осознание потрясающее. Оно меняет жизнь, оно меняет отношения, оно меняет человеческое самоосознание. Недавно я читал одну книгу, и в этой книге мне понравилась одна мысль. Я немножко вам расскажу эту мысль. Он пишет, почему сейчас очень много людей увлечены различными музыкантами или увлечены различными футбольными командами, там, или актерами какими-то, или какими-то другими спортивными мероприятиями. Они надевают майки. Есть такое даже современное слово, наверняка братья и сестры старшего поколения не знают, что оно означает, слово «мерч». Вот кто из вас знает, что такое мерч? Мерч – это набор футболок, кепок, которые посвящены какому-то известному персонажу, известной компании или известному какой-то команде. И вот люди, они покупают эти мерчи, так называемые, носят их, потому что им нравится, что вот у меня кепочка, и здесь написано, например, название моей футбольной команды. Почему болельщики так болеют за свой футбольный клуб, например? Вот он лежит на диване, он там пьет пиво, например, там, допустим, он такой большой пузо у него, прошу прощения. И когда вот эти люди бегают по футбольному полю, он за них болеет, а потом говорит, что мы победили. Да? Вот каким образом там ты к этому относишься, вообще неизвестно, но вот мы победили. Почему, друзья? Потому что человеку хочется, у него огромная потребность принадлежать какому-то обществу. И вот этот автор пишет очень важную мысль. Человек должен ощущать свою значимость. Любой человек должен ощущать свою значимость. А значимость он может ощущать двумя способами. Первый способ. Либо он сам достигает каких-то небывалых величин и становится очень известной личностью, которую знает весь мир. Либо, что делают все остальные люди, они становятся причастниками какой-то известной личности. Ну пусть хотя бы футболка у меня будет известного футболиста, но зато я буду маленькой частью его, я буду идти, и все будут знать, что я вот какое-то отношение имею к этому человеку. А если он автограф заполучит, этого известного футболиста, то это значимость человека повышается, и потом он всем компании будет рассказывать, что, а вы знаете, я видел вот этого там, например, Рональдо, я его видел. Ты видел Рональдо? Да, я видел Рональдо. Друзья, этот человек, он становится очень великим, дети вокруг него начинают бегать, они начинают на него смотреть, потому что он видел кого-то, понимаете? Друзья, человеку очень важно быть причастником какого-то общества, большого человека, известной личности, чтобы ощущать свою значимость. И вот автор этой книги, это книга Фернберна «Жизнь в Троице» называется, вот он там пишет о том, что значимость любого человека обуславливается его осознанием того, что он имеет часть с Богом. Вот любой человек, он... создан по образу и подобию Божьему. Любой человек, друзья, он принадлежит Богу. И вот осознание вот этого делает его значимым. Ему не нужно никому ничего доказывать, ему не нужно никому принадлежать, потому что он уже Божий. И когда человек понимает свою принадлежность Богу, его жизнь меняется кардинальным образом. Друзья, и вот следующая часть этой же мысли. Когда мы ощущаем свою принадлежность церкви, когда мы понимаем, что мы с вами являемся одной частью огромного Божьего наследия, огромной церкви, которая не может противостать все силы ада, которая имеет своих героев. Вы знаете, сейчас очень, я об этом раньше говорил еще, сейчас об этом очень много в разных странах говорят, это патриотизм. Где бы мы ни были, да, вот в Америке очень сильно развит патриотизм, там в каждом окошке обязательно флаг американский торчит. В России сейчас тоже это обязательно тоже увеличивается, патриотизм. Наши войны, наши победы, мы должны петь наши гимны. Меня очень, честно говоря, расстраивает, когда молодежь христианская на полном серьезе поет гимн России. Не потому, что плохо знает гимн России, а потому, что это значит, что они поддались провокации этой. Друзья, но на самом деле мы должны понимать, что то государство, в котором мы с вами присутствуем, это Церковь Божия, это государство имеет намного более значительные причины для патриотических чувств, чем любое государство этого мира. У нас такой царь, которого не было никогда ни у кого. У нас такие герои, такие исповедники веры, такие патриоты, такие, друзья, у нас на протяжении всей истории, которые были, у нас такие личности, которым можно подражать. Ни одна война, вы знаете, я когда в школе был, я помню, впечатлялся героями там, Мересев, например, допустим, или другие люди, которые там... которые жертвовали собой, друзья, это действительно герои, я не хочу молить их подвиг, они действительно пожертвовали, но когда ты читаешь их биографию, их личность, ты понимаешь, что вот кроме вот этого подвига, возможно, в их жизни ничего другого-то не было. И мы знаем, что советская пропаганда, она очень сильно отделяла вот эти не очень хорошие факты из жизни людей, чтобы вот только вот этот героический поступок остался. Но в истории церкви есть колоссальное количество действительно святых героев веры. Друзья, и вот эта принадлежность к Богу, она стала возможна только в Новом Завете, когда Христос создал свой народ. И мы теперь имеем право быть внутри этого народа. Мы имеем право входить в число тех людей. Да, мы не такие герои, и мы не такие, может быть, яркие личности, но, друзья, как написано в послании к Ефесянам, давайте я прочитаю 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Когда я бываю в каком-то городе или в какой-то стране, и приходишь в какой-то город, и ты наслаждаешься видами этого города, но ты понимаешь, что ты не являешься гражданином этого города. Ты не являешься своим этим людям. Тебе трудно говорить на их языке. Они к тебе относятся с уважением, но просто потому что они вежливые, потому что ты турист, потому что деньги какие-то определенные ты приносишь, ну или просто потому что они хорошие люди, по разным причинам, но ты все равно не свой человек, ты все равно чужой. Друзья, многие люди, они приходят в церковь, они знают верующих, но в Новом Завете стало нечто особое доступно нам. Мы уже не просто чужие пришельцы, мы не просто имеем право иногда обратиться к Богу по каким-то вопросам, но мы свои, сограждане святым и свои Богу. Я еще раз скажу, что эта мысль, она меняет сознание, меняет отношение человека абсолютно ко всему. Когда человек начинает понимать, что он значим, потому что он принадлежит Богу и его народу, мы совершенно по-другому смотрим на этот мир, на самого себя, на братьев и сестер, мы совершенно по-другому ощущаем эту жизнь. И поэтому апостол Павел, он желая приподнять еврейских христиан из вот этого духовного падения, показывая им разные грани благословения во Христе, он открывает и эту тоже грань, грань нашей принадлежности. Неужели, он говорит, неужели вы хотите, вернувшись на рельсы закона, на рельсы вот этого ветхозаветного служения, неужели вы готовы уйти с этого прекрасного города, с этой прекрасной местности, вот этого государства, где вы являетесь согражданами всему огромному христианскому и ветхозаветнему сообществу праведников, где у вас Бог, где у вас Христос, где у вас такие прекраснейшие люди. Друзья, и, конечно, это еще один аргумент или еще одна попытка приподнять веру этих людей, указав на то, в какое сообщество мы попали. Маленький пример, когда вот я только уверовал, я пришел с мира абсолютно, и я помню, первый раз я приехал в христианский лагерь. Это мне было 19 лет. И вот смотрю, братья, вот я очень чувствую это, хорошо очень чувствую это, помню. Это чувство мне очень долгое, ну, до сих пор, наверное, сидит в сердце, но в то время оно было очень ярким, я чувствую это. Я смотрю, братья, вот они проповедуют, вот я несколько дней с ними познакомился. Я никого из них не знал раньше, только тольяттинцев, а тут много братьев с разных мест, много разных сестер. И я увидел совершенно что-то новое, новые отношения, новые какие-то взгляды, новых людей. И в какой-то день меня пронзила такая мысль. Неужели эти люди, они меня приняли в свое общество? И у меня какое-то время, довольно долго, наверное, несколько лет, у меня было такое чувство, что ко мне сейчас подойдут и скажут: «Денис, слушай, мы тут немножко засуетились и не распознали. А сейчас мы вгляделись, и мы поняли, что мы совершили ошибку. Ты, конечно, ничего, но ты иди. Ты к нам никакого отношения не имеешь». Меня очень долго преследовала эта мысль, что когда-нибудь мне так скажут, что неужели я могу иметь право вот с этими хорошими людьми что-то рядом быть, находиться рядом. И я еще раз скажу, друзья, у меня это искушение было много времени, несколько лет. И когда я читаю историю церкви, когда я читаю биографию разных христиан, я думаю, неужели Бог мне дал такую огромную милость, что меня, вот такого, который в своей жизни особо-то ничего не сделал, который ввел вот в это сообщество, я могу с этими людьми, которые когда-то своей верностью засвидетельствовали вот любовь к Богу, я могу сказать, что это мой брат, что я тоже вот в родословии вот этих людей, что сам Бог, Создатель Вселенной, Творец миров, что Он для меня не чужой, что Он мой Отец. Друзья, это преимущество только новозаветных христиан. Ни у кого другого таких преимуществ нет. И поэтому, конечно же, друзья, если наша вера ослабевает, если нам становится тяжело в этой жизни, давайте мы вспомним об этом. Вспомним, что Бог нам дал право быть в числе Его народа. И это действительно большое преимущество. Вот мы живем в Ейской церкви, но вот молодежь часто ездит, вот я ездю. А кто-то живет в одной церкви, да, вот годами никто не выезжает, и кажется, что вот мы в этой Ейской церкви живем. Друзья, нет, мы с вами сообщники огромного такого, я не знаю, как это назвать даже, организма или сообщества, или тела Христова, потрясающего, славного, победного, бесконечно богатого и красивого. Друзья, заканчивая проповедь, хотелось бы коротко напомнить основные мысли. Основные мысли это две. Первая мысль о том, что в Новом Завете ответственность на человека возлагается большая, потому что препятствия у него меньше. Или точнее, у него совсем нет. Бог сделал совершенно все, чтобы ты вошел в это сообщество христиан. И если ты этого не делаешь, то это говорит о том, что это просто у тебя нет желания. Вторая мысль, она была в том, что, чтобы показать красоту Божьего народа и увидеть великую милость Бога в том, что мы являемся сообщниками этого народа. Давайте мы помолимся Богу нашему. Аминь.